Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на «Светлом радио». Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать. Как всегда, в это время в эфире наши программы тематические. 5 программ в течение рабочей недели. Вот сегодняшняя открывает новую, которые объединены одной темой. Мы эту тему рассматриваем с разными, но обычно с разными гостями, под разным углом, проговариваем какие-то аспекты. Вот на этой неделе мы хотели бы поговорить про Поместный собор 1917-1918 годов. Поместный собор, который во многом определил развитие русской церкви, несмотря на последующие годы, с одной стороны, с другой стороны, его иногда называют собором несбывшихся надежд. В общем, я думаю, что мы этот собор, к которому мы обращались очень много раз в наших программах и даже представляли тома, которые издаются по документам собора, это было уже, правда, достаточно давно, но все равно мы продолжаем следить, что происходит в издании документов собора, потому что это мы считаем достаточно важным. И вот эта программа открывает собой неделю передач про Поместный собор. И сегодня, я думаю, что мы будем говорить про то, какие события предшествовали собору, как развивался предсоборный период, ну и о том, конечно, как проходил сам собор. У нас в гостях Алексей Беглов, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук и член научно-редакционного совета по изданию документов собора. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Алексей Львович, давайте, наверное, действительно начнем с событий, которые открыли возможность к проведению собора, потому что синодальный период в истории русской церкви, он как-то соборами, ну, совсем не богат, и вообще само устройство церковной жизни, оно сильно отличалось от устройства церковной жизни до синодального периода. Церковь, ну, фактически как часть государственного аппарата, но при этом все время происходили какие-то изменения, особенно начиная со второй половины XIX века, да не только со второй половины XIX века, весь XIX век. И эти изменения, они постепенно привели и церковь, и страну к возможности провести вот такой большой собор, на котором планировались, ну, практически тектонические изменения в церковной жизни. Но вот с чего все начиналось? Вот что в синодальном периоде, что в истории нашей страны происходило такого, что сделало возможным сам замысел этого собора?
Это очень хороший вопрос. У нас предсоборная, так называемая, эпоха очень часто начинает отчитываться, ну, с событий первой русской революции 1905-1907 годов, иногда чуть раньше, там, с 60-х годов 19-го столетия. На самом деле, конечно, надо брать гораздо глубже предысторию Всероссийского церковного собора. Кстати, именно так, как правило, его называли сами соборяне, торжественное его наименование звучало так: «Священный собор Православной Российской Церкви», да, то есть вот так он назывался. Было понятно, что это собор как бы поместный, представляющий поместную церковь, поэтому в его определении это вот слово «поместный собор» не фигурировало тогда. Но прежде чем говорить о предыстории, нужно, наверное, начать с того, чтобы сказать, когда, собственно, в русской церкви соборы прекратились. А прекратились они с царствования государя-императора Петра Алексеевича, Петра I, который упразднил патриаршество, об этом как бы все знают, об этом в учебниках написано, но на самом деле Петр упразднил не только патриаршество, но и соборы. Соборную практику русской церкви.
И как форму управления церковью.
Да, как форму церковного управления. Все это, с его точки зрения, и патриаршество, и соборное управление объединилось в новом органе, Святейший Синод, да, Святейший Правительствующий Синод. Тут очень важно, поскольку этот коллегиальный орган, как ни парадоксально, приходил на смену предстоятелю русской церкви на смену патриарху. Именно от патриарха забирал этот эпитет святейший.
То есть это, с одной стороны, замена патриарху, а с другой стороны, это такой, ну, полупостоянно действующий собор.
С точки
небольшой.
Зрения Петра это был, он так и прямо это писал, это вечный собор в духовном регламенте, это так и обозначено. На самом деле это, конечно, не был собор, поскольку члены Святейшего Синода назначались императором, назначались его волей, и фактически члены Синода не представляли собой церковь, да, и уж они не представляли собой ее разные части, да, епархии отдельные, какие-то группы церковного народа, этого вот церковное представительство в Синоде как бы не работало, да, все последующие 200 лет синодальной эпохи, имперской эпохи. Вот, поэтому Петр хотя и именовал его собором Синод, но это было такое своего рода лукавство. На самом деле это был, конечно, орган управления, коллегиальный орган управления, который чуть позже был вписан в бюрократическую систему имперского управления. Да, и вот это была, и, собственно, церковь таким образом встраивалась в государственную систему управления, поэтому такой замечательный историк Игорь Корнильевич Смолич даже обозначил эту эпоху как эпоху государственной церковности, когда государство определяет не только форму управления церкви, но и вмешивается в очень-очень разные детали, в то, как должна быть устроена приходская жизнь, то, как должны быть устроены церковные таинства, церковные богослужения и так далее, и так далее. Да? То есть не церковь сама определяет это, а это вот государственная церковность определяет это. Нельзя сказать, что эта ситуация воспринималась как норма всем епископатам. Уже в 740-е годы при воцарении дочери Петра Елизаветы Петровны некоторые епископы поднимали вопрос о упразднении Синода и восстановлении патриаршества.
Арсений Бациевич.
Ну, и там не только он, на самом деле, да, там была такая история. Елизавета на это не пошла, это была слишком радикальная ломка отцовского наследия, это было неприемлемо. И, в общем, за следующее десятилетие, к началу XIX века, наверное, к первой четверти XIX века, окончательно сложилась эта система государственной церковности, которая предполагала не только, собственно, коллегиальное управление во главе церкви, но и бюрократический контроль со стороны светского чиновничества, как на уровне центрального церковного управления, на уровне оберпрокуратуры, так и на уровне епархиальном контроль за церковной иерархии, да, и вот это вот как бы такая выстроена параллельная вертикаль бюрократической власти, параллельно церковной иерархической вертикали, это, собственно, ярчайший пример такого, ну, если угодно, бюрократического пленения, да, церкви в имперский период. Но уже в 20-е годы XIX века в разных группах церковного народа начинают возникать как бы разговоры о том, что вот эта вот система государственной церковности требует пересмотра, требует преобразований. Причем тут очень интересно, что первоначальные эти разговоры, они были абсолютно не публичны. Это были частные, иногда секретные записки или представителей, ну, государственного аппарата, ну, скажем так, мирян интеллигенции или епископата, которые направлялись разным людям, принимающим решения, министрам внутренних дел, например, ну, иногда императору, с изложением некого иного видения церковного управления. Если, причем очень интересно, что пионерами в этом выступили такие авторы, как, например, Андрей Муравьев, который путешествовал по Ближнему Востоку. И опыт, и не только он, там и другие были авторы, и вот те, кто этот опыт знакомства с устройством православных восточных церквей, прежде всего Иерусалима, Антиохии, во вторую очередь греческих церквей, которые хотя и находились тогда под турецким господством, но при этом воспринимались как хранящие какую-то более, что ли...
Ну, сохранившие историческую форму управления.
Да, историческую форму именно церковного управления, да, с патриархами, с соборами при патриархах, пусть и не очень многочисленными. Вот этот опыт... как бы знакомство с этими церковными порядками Ближнего Востока наталкивал русских авторов на размышления о том, а как у нас, а почему вот у нас так, что хорошего у греков или там у антиохийцев, и что мы можем у них позаимствовать, и что исправить у нас. И, конечно, вот тут как раз возникает идея, это очень важно, идея восстановления соборного управления. Параллельно эта же идея возникает в среде епископата. Причем епископата, там были разные люди, там были люди, которые знакомились с, например, каноническим правом, да, с историей церкви. А кто-то, как Порфирий Успенский, известный очень иерарх, собиратель, историк, тоже побывав на Ближнем Востоке, да, и они формулировали ту же идею. Причем епископат делал акцент именно на соборном самоуправлении как способе освободиться от бюрократического контроля, который воспринимался как вопиющее искажение системы церковного управления, церковного организма. И вот эти вот, причем очень интересно, там разные люди участвовали в этих вот, в этой рефлексии, и московский митрополит Филарет Дроздов. Чуть позже, например, есть записка у Игнатия Брянчанинова на эту тему, да, о соборном, восставлении соборного самоуправления.
То есть, несмотря на то, что прошло уже больше 100 лет, все равно изменилось даже, ну, действительно сильно изменилось церковное общество. Не было людей, которые помнили предыдущее, как было при патриархе. Это осталось только в документах, ну, кто там, не все их видели. Но было вот просто какая-то память и понимание того, что церковный организм вообще-то живет по-другому.
По-другому, и все-таки формировалось достаточно отчетливое понимание изъянов государственной церковности, что та система, которую построил Петр в госцерковных отношениях, не соответствует церковному, как бы, замыслу, церковному призванию, она ущербна, она во многом толкает государство относиться к церкви потребительски, утилитарно, да, заимствование ее какие-то иногда в грубой форме там, людей или, например, средства, а иногда как-то более тонко, но все равно как бы используя, да, церковный организм, церковные ресурсы. И вот понимание этого изъяна государственной церковности толкало к размышлению о том, как могло бы быть. И очень важно сказать, что с самого начала речь не шла о реставрации допетровских порядков. Если об этом и говорили, то использовали это как метафору. Да? А речь шла о том, что в русской церкви нужно воссоздать церковное соборное самоуправление, каноническое на основе канонов и примеров из истории на новых уже основаниях. И этим будет заниматься в свое время уже позже и собор 17-18 годов. В практическую плоскость эти попытки, эти рассуждения перешли в 60-е годы 19 века, то есть в эпоху великих реформ. И здесь, конечно, в рамках великих реформ у нас обычно говорят о судебной реформе, военной реформе, земской реформе, об освобождении крестьян, но церковные преобразования играли там тоже важную роль.
Светлый вечер. На радио «Вера».
И я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Алексей Беглов, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории, доктор исторических наук и член научно-редакционного совета по изданию документов Поместного собора 1917-1918 годов. Итак, 60-е годы – это то время, ну, действительно, как мы и говорили, время великих реформ, когда церковь эти реформы тоже затрагивают, и, соответственно, начинает формироваться какая-то почва для возможности говорить о преобразованиях уже в реальной плоскости.
Да, тогда появляется знакомое нам по более поздней эпохе слово «гласность». Достаточно активно начинают обсуждаться церковные вопросы в прессе, формируется целый такой спектр именно церковной прессы, как епархиального уровня, так и общецерковных, общероссийских церковных изданий и так далее. И не буду сейчас задаваться в подробности, появляется несколько, вот в 60-е и в последующие десятилетия появляются несколько форм, как бы попыток, но еще не соборного самоуправления, но чего-то похожего на это. Например, появляются в эту эпоху съезды, епархиальные съезды духовенства. На них допускались только священники, священники епархиального уровня.
И... То есть не диаконы, не...
Да, да, даже диаконы и псаломщики, а псаломщики тоже были частью тогда клира, духовного да. сословия, они не допускались. И у них была достаточно, скажем так, узкая компетенция, они должны были заботиться о... изменении положения семинарий епархиальных, семинарий, духовных училищ, и логика тех властей, которые допускали, как бы разрешили, создали такую форму коллегиальных съездов, она была понятна, поскольку в семинариях в основном учились дети духовенства, дети вот этих самых священников, отцов, да, и идея была такая, ну, позаботьтесь, давайте поучаствуйте тоже в их воспитании, да, давайте построим им отдельное общежитие, потому что тогда это был такой кризис, да, вот этих вот как бы форм семинарской жизни, давайте наймем для них новых учителей, как-то сделаем более современные классы, ну и так далее, да, то есть фактически батюшки занимались узкосословными своими интересными, но при этом они получали опыт коллегиального совместного обсуждения своих проблем. И хотя этот опыт нельзя называть именно соборной практикой, но это была очень важная линия, которая потом влилась в соборное движение уже в начале 20 века, то есть там через 40-50 лет. С одной стороны. С другой стороны, чуть позже, 70-е, 80-е годы, уже при Победоносцеве, даже скорее 80-е, 90-е, начинают созываться, вернее так, оберпрокурор Победоносцев разрешает коллегиальные съезды епископов. И некоторые исследователи даже называют их победоносцевскими соборами епископов. Это тоже не совсем соборы в чистом виде, потому что, конечно, здесь Победоносцев четко определял, кто поедет туда.
Но это совещание, скорее.
Да, это совещание, причем они были тематическими. По какой-то теме они должны были заниматься. Миссионерскими вопросами. Вопросами полемики со старообрядцами, например, ну и так далее, да?
А как, простите, это выглядело? То есть они, епархий-то много, страна большая, должны ли приезжать все епископы? Или
нет.
Это выбирал... А, ну вы говорите, что Победоносцев
да,
определял.
Да, да.
Или это какое-то небольшое количество, но с разных концов страны?
Наоборот, там скорее были... Речь шла о локальных соборах, например, Киевский собор. Это Киевский был собор, Иркутский собор был. Это были соборы окрестных епархий вокруг Киева, угу. Вокруг Иркутска. И, соответственно, это были разные... Это тоже то и другое было миссионерские, образовательные задачи. Ну, как бы вот, соответственно... тех епископов, которые собрались вокруг. Был такой собор в Петербурге, на похороны одного из петербургских митрополитов съехалось какое-то количество епископов, не все, и вот они составили некое совещание, обсуждение каких-то насущных вопросов, ну, естественно, с участием оберпрокурора. Это не были еще соборы, и после, по-моему, 3-4 такого рода опытов эта практика была свернута. Она не была, если съезды духовенства хотя бы ежегодно собирались, да, на уровне епархии, то здесь этого, продолжение этого не имело. Но опыт такой был, и о нем помнили. И это, конечно, была очень важная деталь. Ну и в публичной сфере о необходимости восстановления соборного самоуправления заговорили в полный голос славянофилы. Это как раз происходило тоже в эту эпоху, 60-е, 70-е годы 19 века. И для славянофилов это была очень важная идея, да, потому что славянофильский образ как бы общественного устройства, это такое общественное самоуправление на всех уровнях, да, на уровне местного управления, там, уездного, губернского и всероссийского, да, должны собираться некие органы, как бы совещательные органы, которые власти будут передавать нужды земли, нужды народа, и помимо светских такого рода органов должны быть и церковные органы на уровне прихода, епархии, уезда и дальше Всероссийского, естественно, церковного собора. Да, вот это соборное самоуправление, эта тема, она в рамках общественно-церковных дискуссий начинает звучать и сначала получает, ну, сначала к ней относится очень настороженно, а по мере хода времени, уже к рубежу 19-20 веков, в общем-то, с идеей соборного самоуправления сживается как большая часть епископата, как какая-то часть светской бюрократии, то есть на это начинают смотреть не как на нечто революционное, подрывающее основы, а как на возможное. Да, и в конце концов, собственно, это доходит и до императора, уже до Николая II. Здесь важную роль сыграл такой известный публицист, церковный Лев Николаевич Тихомиров, потому что именно вот его заметки как бы легли на стол императору и получили его благосклонное внимание. Это уже было начало 20 века, по-моему, 1903 год. Да, то есть вот как бы идея дозрела. Довольно долго, то есть несколько десятилетий, если мы отсчитываем от 60-х годов.
Но фактически большая часть этого времени, ну, там, понятно, что не с 60-х, но с начала 80-х и до первых религиозных собраний, религиозно-философских собраний, там, положивших начало подготовки собора, это было победоносовское время.
Да.
То есть это личность, которая удивительно по-разному преломляется в свете церковной истории.
Конечно, да. 25 лет Константин Петрович был, так сказать, у корнила церковной жизни. И, как ни парадоксально, ну, скажем так, с одной стороны, он стоял у истоков вот этой вот попыток соборной практики, как я сказал, собирая эти соборы епископов в 80-е годы. Но, увы, именно он в 1905 году, так сказать, отнял у церкви возможность созвать собор как раз тогда. Потому что в практическую плоскость вопрос о соборе церковном перешел осенью 1904-го, начале 1905 года. Причем это было связано с обсуждением в кабинете министров российском основ указа, будущего проекта указа об укреплении основ веротерпимости, да, который, собственно, был опубликован в апреле 1905 года. И логика была такая, что если уж мы обсуждаем некие послабления и на верующем, то давайте сделаем какие-то шаги навстречу православным. Да, вот они говорят, что у них приход находится в кризисе, он не имеет даже прав юридического лица. Вот они говорят о том, что необходимо освобождаться от бюрократического контроля. Ну, давайте тогда, собственно, одновременно объявим не только о каких-то шагах навстречу там, старообрядцам, например, да, но и скажем, что церковь также может созвать свой собор. И, увы, и Синод, кстати, приветствовал эту инициативу, которая исходила от светских министров, да, например, от Сергея Витте тогда, вот он тоже развивал эту идею, будучи как бы главой кабинета министров. Но Победоносцев сделал все, чтобы это не состоялось, именно для того, чтобы отсрочить идею созыва собора, он инициировал так называемый опрос епархиальных преосвященных о необходимости церковных реформ. Этот опрос в итоге привел к тому, что все преосвященные высказались как раз за церковные реформы в большинстве своем. Но изначально это была идея устроить этот опрос, чтобы торпедировать созыв собора уже весной 1905 года. И, увы, действительно, так и получилось. Манифест был опубликован, манифест о веротерпимости был опубликован на Пасху 17 апреля 1905 года, а манифеста о созыве собора церковного не последовало, а последовали подготовительные шаги. Вот сначала опрос преосвященных, затем созыв так называемого предсоборного присутствия, то есть коллегиального органа, экспертного органа, который должно было обсуждать, а что именно, какие именно вопросы нужно вынести на собор. Вот, а потом уже чуть позже отдельных тематических предсоборных совещаний. Да, Победоносцев ушел с политической сцены осенью 1905 года, после, собственно, фактически манифеста, да, о учреждении Государственной Думы, не считал возможным, так сказать, свое продолжение пребывания на посту оберпрокурора в такой политической ситуации. Но вот его как бы такая отсрочка, которую он вырвал, да, собора, она фактически действовала, и собор не был созван до конца имперского периода, несмотря на то, что все это время церковь готовилась так или иначе к его созыву.
Я напомню, что у нас в гостях на Светлом радио Алексей Беглов, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН и член научно-редакционного совета по изданию документов собора 1917-1918. Мы вернемся к нашей программе буквально через минуту. Я говорю, напомню, что мы говорим сегодня о соборе, о поместном соборе, и говорить мы о нем будем, о Всероссийском поместном соборе, говорить мы о нем будем всю эту неделю в разных смыслах. Вот сегодня у нас такой общий обзор предсоборного периода, самого собора. Это очень важно и интересно, никуда не уходите.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Друзья, напомню, что у нас в гостях Алексей Львович Беглов, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории и член научно-редакционного совета по изданию документов Всероссийского поместного собора 1917-1918 годов. А можно ли говорить о том, что сама церковная жизнь на тот момент переживала, ну, такую череду кризисов? Ну, тут кризисов в каком смысле? Скорее, в смысле каких-то вызовов, да, мир стремительно менялся, и приходы, и церковь в целом, она каким-то образом реагировала на эти изменения, но для того, чтобы это все зафиксировать, дать оценку, вот в первую очередь для этого необходим был собор. Можно ли так об этом говорить? Или все-таки это какая-то совокупность очень большого количества факторов, причин, почему он стал возможным?
Ну, к сожалению, он стал возможным как раз в условиях падения империи, да, потому что, увы, после 1905 года вот окно возможностей для созыва собора закрылось, и даже когда этот вопрос поднимался позднее, в 1906 году, 1907 году и далее, каждый раз находились какие-то сугубо политические причины для того, чтобы еще и еще отложить этот вопрос и как бы отсрочить, да, вот как бы возвращение к соборному церковному самоуправлению. А вызовов в жизни русской церкви тогда было очень и очень много, и они были такого, как бы это получше сказать, такого комбинированного характера. С одной стороны, эта жизнь менялась стремительно, да, потому что, конечно, это период очень быстрый, где-то, может быть, даже болезненный такой радикальной модернизации русского общества, русского хозяйства, как раз вот этот рубеж 19-20 веков, замечательный, конечно, период в нашей отечественной истории. И при этом за этими изменениями не успевало и государство, и не успевало, ну, как бы, а церковь, которая находилась, скажем так, в зависимости от государства, не могла адекватно реагировать на эти изменения. Вот, например, один фактически бытовой пример, который обсуждался в церковной прессе городскими священниками, начиная еще с 80-х, 90-х годов 19 века. Он был связан с особенностями паспортной системы в городах. Дело в том, что большая часть горожан в ту эпоху были квартиросъемщиками. не, вне зависимости от их, ну, скажем так, благосостояния и финансового статуса.
Ну, собственно, доходные дома.
Да, доходные дома, конечно, вы были, или если вы крестьянин или крестьянка, только что переехавшая в город, там, не знаю, ставшая там прислугой или каким-нибудь рабочим, или разнорабочим, вы все равно снимаете там угол какой-то, какую-то комнату, если вы... там, доктор, адвокат, вы тоже снимаете квартиру, и очень часто средняя смена квартиры была буквально раз в полгода, да, это было очень часто. Да.
Чтобы человек прожил несколько лет на одной квартире, это редкость.
Да, это была очень редкость, и большая, тогда это очень, это так не встречалось. И в связи с тем, что с церковной точки зрения тогда действовало, приходы формировались по территориальному принципу. Вы живете рядом с этим храмом, вы обязаны туда ходить, там исповедоваться, получать, если вы служащий, справку об исповеди и причащении раз в год. Там вы должны, например, крестить своих детей, венчаться, ну и так далее. Если вы, вот вы приехали в город, вы начали ходить в какой-то храм, у вас установились минимальные отношения со священником, но вам нужно переезжать. И вы должны как бы расстаться с этим приходом и завязать отношения на новом месте.
Даже если вы переезжаете в пределах там, Петербурга, не знаю, Смойкину, Фонтанку, вы все равно начинаете ходить,
да,
в новый храм.
Да, вы должны обращаться за этими обязательными требованиями, как они обозначались тогда в документации, в новое место. Уже с 80-х годов 19 века именно духовенство городское говорило о том, что в городах нужно отменять принцип территориального формирования приходов.
Потому что оно все равно не работало, поскольку люди ходили слушать там протодиакона с хорошим голосом в один храм, проповеди в другой, там, на красивую службу к Введенскому в третий.
Да, и... но главное было, невозможно было установить постоянные отношения пастыря и, да, духовного чада, да, пастыря, ну, как бы священника и духовника. Сами священники писали об этом, и это было невозможно. Другой момент – это, например, вот крестьяне, которые приехали в город, они продолжали числиться прихожанами своей деревни.
И раз в год минимум, а то и несколько надо было.
Должны были туда, да. И если священник, например, они обращались к городскому священнику, чтобы, например, их обвенчали в городе, он должен был отправить и будущего супругу и супруга в их деревни, иногда за многие сотни
Львовская
верст.
Губерния, Владимирская,
да,
губерния.
Да, или там что-нибудь еще там, юг России, север России, за, соответственно, документами, чтобы законно их обвенчать. Очень часто люди просто не имели такой возможности, чтобы туда запрашивать эти документы, и предпочитали жить в невенчанном браке. И это тоже, ну, соответственно, осложняло, собственно, пасторскую работу в городах. Это один из примеров того, как, собственно, вот модернизация влияла на церковную жизнь, и как, собственно, правила, принятые государством, как бы не позволяли разрешить эту элементарную проблему, да, казалось бы. Но это было невозможно, и это не было разрешено. То есть, собственно, у нас с вами...
Собор не разрешил.
Собор заложил основание для этого. Там немножко была другая ситуация, но действительно у нас, собственно, добровольные городские приходы начинают формироваться на добровольных основаниях только после февраля 17-го года. Да, уже когда... собственно, империя падает, начинается так называемая церковная революция, которая становится контекстом для, собственно, созыва собора 17-18 года.
И вот мы подходим вплотную к открытию собора, но получается, что без февральской революции, без временного правительства, у нас просто почему-то внутри церкви до сих пор принято считать, что время вот это с февраля до октября, это время, несмотря на подготовку и открытие собора, что время с февраля до октября – это время большой трагедии русской церкви, хотя на самом деле, ну там, вот я не знаю, работы Соколова, сейчас вышел такой масштабный труд Соколова на тему церкви в годы февральской революции, он там издан, достаточно там популярно написан, можно сделать вывод о том, что все было минимум сложнее, а максимум совсем не так. Церковь скорее свободу обрела.
Да, церковь действительно обрела свободу. Дело в том, что этот период весенних, особенно летних месяцев 17-го года, он сложный был для всей страны, поскольку это был период, в общем, прямо скажем, коллапса государственной власти. Причем власть очень часто сама уходила из каких-то сфер жизни, которые могли бы, ну, продолжать подвергаться какой-то, ну, необходимому регулированию. И в этой, по сути, уже в ситуации как бы на грани анархии как раз открылось окно возможности для воссоздания церковного самоуправления.
И то есть вот именно избрание патриарха, оно сюда относится?
Я думаю, что в целом работа собора относится, конечно, сюда. Да, временное правительство выделило средства на работу собора, оно как бы разрешило его открытие, но действительно какие-то шаги временного правительства даже современниками тогда, летом 17-го года, воспринимались как, ну, скажем так, очень жестко антицерковные. Например, передача приходских, церковно-приходских школ из ведения церкви в Министерство народного просвещения. Да, кто-то из современников даже сказал, что большего удара по церкви государство не может нанести. Это было сказано летом 17-го года, а уже через несколько месяцев мы, конечно, увидели совершенно другую картину. Но тогда, вот внутри этих событий, казалось, что, конечно, временное правительство занимает очень такую, ну, как бы антицерковную позицию.
Хотя, опять же, если посмотреть на это с другой стороны, присутствие церкви в школе тогда, на тот момент, ну, это достаточно кризисное явление, поскольку законы учительства, то, что могла церковь в тот момент предложить в системе образования, в том числе народного образования, это было, ну, мягко говоря, нуждалось в некой ревизии.
В ревизии нуждалось, безусловно, но, конечно, это воспринималось... Вообще, система церковного образования воспринималась как одно из достижений, церковных достижений имперского периода. Образованный священник.
Но это, да, нет, это относится к духовному образованию. А мы...
И к духовному, да. Но как бы вот системой народного церковного образования она тоже воспринималась как некое наследие, да, которое вот угу. как тот плюс, который да, достался церкви от имперского периода. Но я хотел бы вернуться к первым буквально неделям и месяцам после февраля. Церковь в этот момент переживает то, что мы называем церковной революцией, поскольку на самом деле... Ну, вообще, нужно понимать, что русская революция 17-го года – это эпоха множественных революций. Что имеется в виду? Не только политическая революция, да, но происходит стихийное переустройство форм общественной жизни, экономической жизни, да. Уже весной 17-го крестьяне начинают захватывать и делить землю, да, то есть то, что большевики объявят декретом только осенью, реально, де-факто уже произойдет весной. И то же самое происходит и в церкви, на всех уровнях, да, духовенство начинает как бы предъявлять определенные претензии епископату, сельское духовенство начинает спорить с городским духовенством, младшие члены клира, диаконы и псаломщики требуют к себе внимания со стороны батюшек, пресвитеров и говорят о том, что вы относитесь к нам не как к людям, а как к какому-то вот скоту, там даже такие слова звучали и так далее. Прихожане берут в свои руки власть на уровне прихода и начинают управлять церковным хозяйством, переустраивать границы прихода, удалять некоторых священников, которых не устраивают, хотя это была, на самом деле, не очень такая массовая история. В городах как раз в это время приходы начинают формироваться по добровольному, а не территориальному принципу, да, то есть такое вот стихийное переустройство церковной жизни приходится как раз на первые месяцы после февраля. Это первоначально священноначалием воспринимается как вызов, как, ну, как то, что нужно как-то ввести в какие-то русла, да, структурировать как-то. Было несколько этапов этих попыток совладать, да, обуздать, можно сказать, церковную революцию, я не буду на них останавливаться, но, конечно, вот собор 17-го года, он был главной силой, главной полномочной силой, которая должна была воссоздать, как бы, ввести в каноническое русло все эти процессы. И главная задача, которая стояла перед собором, это, конечно, новая система церковного управления.
Мы много говорили про избрание патриарха, у нас была и линейка, посвященная патриарху Тихону, где мы об этом подробно говорили. Давайте, может быть, мы не будем останавливаться подробно на избрании патриаршества, поговорим. Мы на Радио Вера за то время, пока мы там в разные годы обсуждали собор, наверное, не делали обзора его наиболее масштабных деяний, помимо избрания патриаршества. То есть, работа отделов, принятые постановления, все это достаточно интересно. Может, мы выделим какие-то особенно важные, о которых следовало бы рассказать, и которые действительно могли бы иметь продолжение в русской церкви, но из-за революции, уже из-за переворота 17 октября 1917 года не сложилось, или действительно имели рецепцию впоследствии и продолжают влиять на нашу жизнь, церковную жизнь сейчас.
Давайте я скажу несколько слов о том, как вообще собор был устроен, как он функционировал. Собор избирался во всех епархиях русской церкви. Из каждой епархии на собор ехало 6 человек. Епископ в обязательном порядке, 2 клирика, причем один из них должен был быть обязательно священником, а второй мог быть тоже священником или, например, диаконом, псаломщиком, викарным епископом, если его избирало епархиальное собрание.
То есть викарный епископ в обязательном порядке не ехал?
Нет, только правящий архиерей. Только правящий архиерей в обязательном порядке. И 3 человека мирян, которые также избирались на, соответственно, епархиальном собрании. Причем выборы эти были трехступенчатые. Да, сначала на приходах избирались выборщики, и потом на уровне, ну, скажем так, благочиния, и, наконец, епархиальное собрание. Вот, собственно, результат, да, формировало эту соборную делегацию из 6 человек. Помимо этого, отдельные выборы были проведены, например, на фронтах Первой мировой. Да, потому что страна в состоянии войны, значительное число населения на фронте, и оно тоже должно иметь представительство на соборе, и там были такие выборы проведены. Были специальные квоты, да, отдельно было зарезервировано место, например, для монашествующих, съезд монашествующих, который прошел незадолго до собора, избрал делегатов от монашествующих на собор. Кстати, вот, собственно, старец Алексей Соловьев, который извлекал жребий патриарха Тихона, он был избран как раз на этом вот съезде монашествующих, членом собора. Были представители от университетов, естественно, православные, от Академии наук, от духовных учебных заведений, ну и так далее, и так далее. Всего 564 человека, 564 члена собора, которые, полномочия которых были подтверждены, потому что полномочия каждого рассматривались, когда он приезжал, и подтверждались, а кто-то отводился, кстати, по каким, по разным причинам. Причем больше половины – это были миряне. Это был очень интересный феномен, за это иногда собор подвергается критике, в том числе, например, со стороны наших греческих партнеров, теологов греческих, но я уверен, что в 17 году, в ситуации 17 года, такое значительное представительство мирян имело очень большое значение, потому что оно не должно скатиться собору в обсуждение сословно дрязг. То есть представим себе, что на соборе собрались только епископы и священники, белое духовенство. Да, это представители как бы клира, духовного сословия, белое духовенство в основном наследственное, и они сталкиваются, опять у нас есть, собственно, еще одно издание некого епархиального съезда, где они разбирают свои внутренние взаимоотношения. Присутствие мирян сразу выводило эту ситуацию на общецерковную проблематику. Да, то есть давало как бы такой масштаб всех обсуждений.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Алексей Беглов, доктор исторических наук и ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории. Но присутствие мирян, причем в таком количестве, оно помогало ведь еще собору, наверное, если мы говорим, что духовенство, сословное духовенство, наследное духовенство, оно сужало оптику, то есть священники просто не видели тех проблем, масштабов тех проблем, которые стояли перед светским обществом того времени.
Да, конечно, абсолютно согласен. согласен с этим тезисом, и это было очень важно, и таким образом, на самом деле, на соборе была представлена вся страна и географически, и, скажем так, по группам населения социально, да, потому что понятно, что и миряне сами были самые разные люди, там были крестьяне, там, наоборот, были профессора там, университетов, например, да, то есть это, и в этом смысле это были очень богатые, так сказать, состав собора. Собор, напомню, работал, прошло 3 сессии, он начал свою работу на день Успения Богоматери 15 августа 17 года, по старому стилю, разумеется. Первая сессия закончилась перед Рождеством 17 года, вторая сессия началась, соответственно, в январе 18-го и продолжалась до Пасхи 18-го года, и третья сессия лето, сентябрь 18-го года. Должна была быть следующая, четвертая, но гражданская война, люди не могут приехать обратно.
И сидеть в Москве.
Всё-таки. Да, да. Ну, то есть там понятно, что количество, собственно, соборян, которые доезжало на собор и на вторую сессию, и на третью, было все меньше и меньше и меньше. Как собор был устроен? Первоначальная разработка проектов каких-то документов происходила в отделах. Их было более 20. Причем записывались соборяне в эти отделы, то есть человек мог записаться в любое количество отделов, что любопытно. Поэтому, например, самые крупные отделы – это были отделы о высшем церковном управлении, который, собственно, занимался вопросами о патриаршестве и о будущих соборах, кстати. О приходе более 200 человек записано и туда, и туда. О государственно-церковных отношениях. Да, это все были очень крупные отделы, они по числу соборян, записавшихся, находились как бы вверху списка. А внизу списка, на самом деле, был, например, такой отдел, где было, по-моему, всего 8 человек, который был посвящен проблемам устройства православной церкви в Закавказье после объявленной грузинами автокефалии. Да, грузинская церковь объявила автокефалию без сношения с русской церковью, поэтому последовал разрыв церковных отношений, и вот был отдел, который обсуждал, а что, собственно, как управлять вот теми приходами, епархиями, которые не хотят войти в грузинскую церковь.
То есть это показывает масштабы собора. Да. То есть от вопросов, связанных с судом, языком, богослужением, заканчивая вопросами управления.
Управление, вот как бы такой частный, казалось бы, вопрос на конкретной территории. После того, как отделы разрабатывали какие-то документы, они обсуждали их, они выносили их на общее собрание, где были собраны все участники собора, и они могли в общем собрании собора, или, так говорили, на пленарном заседании, пленарная сессия, они правили эти документы или принимали их, принимали частично и так далее, и так далее. Часть из этих документов особо важные, или, как они говорили, правилодательные, отправлялись после принятия пленарным заседанием собора на рассмотрение совещания епископов. Да, это был такой как бы канонический фильтр такая. Ну, кто-то говорит «верхняя палата», мне не очень нравится эта метафора. Просто вот еще, потому что епископы были членами и общего собрания, разумеется, членами
отделов. Я напомню, насколько я помню, достаточно спорная история была тогда с совещанием епископов.
Ну, в каком смысле спорная?
Спорная в том, что понятно, что это архиереи, но я вот сейчас конкретику не вспомню, но тогда высказывались соображения, что вот мы говорим о соборе, мы говорим о том, что тут участвуют миряне, но в итоге есть совещание епископов, которое может заблокировать любую инициативу.
Да, самое болезненное, ну, с другой стороны, епископы как раз отстаивали эту позицию, что такой фильтр необходим.
Да, да, да,
да, естественно. То есть, да, как экспертный фильтр. Ну, самая, может быть, известная и болезненная история была связана с тем, как совещание епископов заблокировало разработанный церковный судебник. Церковный судебник, разработанный отделом под руководством Сергия Строгородского, по-моему, тогда еще архиепископа или уже митрополита Владимирского, он очень долго готовился еще до революции, и вот он, наконец, проходит обсуждение в отделе, потом на пленарная сессия его принимает, и совещание епископов его блокирует, и это происходит в конце третьей сессии, когда уже невозможно дальнейшее его обсуждение, да? Ну, есть такое мнение у историков о том, что на самом деле это было очень, конечно, пагубно для церковной жизни 20-х годов, когда церковь осталась без вот очень важного такого как бы инструмента регулирования внутренней жизни, да, церковного, нового церковного судебника. Но в целом, на самом деле, большая часть, ну, многие документы были священием епископов одобрены и как бы утверждены в этом качестве соборных определений. Какие были самые, может быть, важные соборные определения? Прежде всего, я хочу сказать о принципе, которым собор руководствовался. Мы обычно говорим о восстановлении патриаршества, но вместе, ведь как патриаршество было Петром упразднено вместе с соборами, так оно собором 17-18 года и было воссоздано вместе с соборами. Это очень важное, собственно, постановление о восстановлении патриаршества, оно состоящее всего лишь из 4 пунктов, оно прямо об этом говорит. В русской церкви высшая власть принадлежит поместному собору, да, восстанавливается патриаршество, патриарх управляет церковью совместно с соборами. И собор 17-18 года формировал, планировал целую систему регулярных соборов, которые должны будут созываться и которые должны будут вот, поддерживать да, этот, как бы этот статус соборного самоуправления.
Но понятно, что новые реальности, новая реальность, вернее, советская власть, она не позволила соблюдать вот это. То есть соборы... Они проходили, они собирались, но тут, опять же, две части, ну, если можно так сказать, сейчас будут критиковать за эти две части, обновленцы и каноническая церковь, они тоже спорили за эту преемственность соборного принципа. Обновленцы же тоже свой собор возводили к собору и к этому принципу управления.
Да, они называли его вторым поместом, но, с другой стороны, они, собственно, основные его решения осудили. Да, сказав, что это были контрреволюционные решения, да. А что это были за решения? Да, принцип. Сам я хочу подчеркнуть, что собор 17-18 года руководствовался принципом баланса иерархического и соборного начала, который пытался провести на всех уровнях церковного организма. На высшее управление у нас есть патриарх, да, представитель иерархического начала, у нас есть коллегиальные органы, соборные органы при патриархе, синод, высший церковный совет, да, на епархиальном уровне то же самое, есть епископ, есть епархиальное собрание и епархиальный совет, то же самое на приходском уровне, ну и так далее. Вот, поэтому этот баланс, это вот воспринималось как идеал, как очень важная такая задача, да, как ее нужно воплотить. Что еще принял собор? Самый крупный документ, принятый собором, это приходской устав, новый приходской устав, причем не только сам текст приходского устава, принятый вообще-то, на секундочку, впервые в истории православной церкви. Да, до этого таких вот разработанных приходских уставов, в общем, ни одна поместная церковь не знала. Более того, к приходскому уставу было предпослано очень интересное, фактически богословское введение, которое и сейчас не теряет своей актуальности, написанное двумя священномучениками, Серафимом Чичаговым, Андроником Никольским и двумя мирянами, да, два епископа, два мирянина. Причем это введение толковало приходскую жизнь как часть пути спасения каждого христианина. Да, это было такое сатириологическое в каком-то смысле богословское рассуждение. Были очень интересны другие задачи. Другие, ну, конечно, определения о государственно-церковных отношениях от 2 декабря 2017 года, которое адресовалось будущему учредительному собранию, да, которое должно было собраться в Петрограде в январе месяце. И это был фактически проект договора, конкордата церкви и будущего государства, где церковь предлагала четко разграничить сферу компетенции государства, сферу компетенции церкви, да, то есть как бы выйти из этой ситуации бюрократической зависимости, да, от которой страдала церковь в имперскую эпоху. Были и другие, например, да, собственно, собор 17-го года открывает канонические рамки для прихода активного участия женщин в церковной жизни. соответствующее определение выпускается, женщина может участвовать в органах церковного самоуправления, чего до этого, собственно, и не было, не рассматривалось это. И это было, конечно, на самом деле пророческим определением, потому что именно так стали выглядеть органы церковного управления в советский период. Да, вот эта вот их феминизация, которая происходит в эпоху коллективизации, да, в начале 30-х годов, была как бы праведчески разрешена собором 17-го года в рамках этого определения.
Интересно, что я вдруг подумал, насколько я помню, ни одной уполномоченной женщины не было в год советской власти. Или были?
Нет.
Не было?
Нет. Уполномоченную совета по делам русского языка. Нет, нет, конечно, это были строго мужчины, но это не потому, что...
Понятно, да, я никогда об этом не задумывался, я просто сейчас подумал.
Да. Ну, женская сфера, она была, это культура социальная, да, а церковь – это все-таки как бы спецслужба, это другое.
Ну, да. Вот, у нас время нашей программы уже подходит к концу. Как вы думаете, последний, наверное, важный вопрос для современной церкви? Все-таки собор был собором не сбывшихся надежд, или это собор, который действительно определил нашу церковную реальность современную? Пускай даже в измененном виде.
За наследие собора иерархи русской церкви боролись все 20-е годы. Во-первых, напомню, что идея созвать следующий собор, который урегулирует изъяны церковной жизни, возникшие в начале советского периода, выберет новые органы церковного управления, она красной нитью проходит через все 20-е годы. Собственно, это было задачей, почему нужно было идти на компромиссы с советской властью, чтобы получить разрешение на созыв этого собора. Какие-то моменты, например, да, собор принимает решение об учреждении многих полусамостоятельных епархий, которые следующий собор должен был утвердить. И мы видим все 20-е годы, если мы посмотрим на списки епархий, у нас десятки викариатств возникают, которые должны обрести на будущем соборе статус самостоятельных. Но, увы, это да, будущего собора не было, да, и это не реализовалось. Мне кажется, что это не то чтобы собор несбывшихся надежд, это собор, к наследию которого мы, безусловно, должны обращаться.
И обращаемся.
Да, к его идеям, в том числе к идее этого баланса иерархического и соборного начала. И если не буквально воплотить в жизнь какие-то его решения, что, да, уже многое невозможно, но сам принцип его размышления о системе церковного управления, мне кажется, это выдающееся наследие русской церкви в копилку мирового православия, мировой вселенской богословской мысли, если угодно, если можно так сказать.
Спасибо вам большое. Я напомню, что Алексей Беглов, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории и член научно-редакционного совета по изданию документов собора 1917-18 годов, был с нами. Это программа «Светлый вечер». На этой неделе в рамках наших линеек мы говорим о поместном, всероссийском поместном соборе, с разных сторон рассматриваем его, его наследие, говорим про тех людей, которые были членами собора, про тех людей, надеюсь, еще поговорим, чьи биографии стали известны в результате исследования соборного наследия. Это тоже очень интересная тема. Вот обо всем об этом на этой неделе. А сегодня прощаемся с вами. Спасибо, всего доброго.
Спасибо большое, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».